Коммуналка.
Часов 7 минут, коммуналка, и сегодня ее ведет для вас я, ведет Юрий Бобров. Здрасте, друзья. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сережа, спасибо тебе, будешь обеспечивать наш эфир. А в гостях у меня Елена Юрьевна Котова. Я сейчас попытаюсь не ошибиться, называя ваши титулы и регалии. Во-первых, руководитель Ассоциации управляющих компаний Перми. Крупнейшего, наверное, объединения некоммерческого управляющих организаций по масштабу, по объему. Ну, спросим у вас, уточним процент жилого фонда под вашим управлением, управлением ваших управляющих компаний. Кроме того, руководитель общественного проекта ЖКХ «Контрольку», федерального проекта на уровне там чего-то там министры какие-то входят, а вы вот тут в регионе, я так понимаю, тянете лямку. Это я не ошибся?
Нет.
Так, в целом верно.
В целом верно.
Ну, а теперь здравствуйте.
Здравствуйте.
Друзья, итак, смотрите, вот еще шаг, полшага, полтора шага, и мы с вами вступаем в некоторую новую веху жизни нашего отечественного ЖКХ, а именно управляющие организации, ну, давайте их назовем для простоты, управляющие компании, должны будут пройти процедуру лицензирования. И вот сейчас, буквально в последние дни, ну, так вот, если смотреть на этот процесс большим масштабом, то буквально вот только что, недавно, накануне, состоялся важный момент, а именно был определен, как это, что там?
Сформирована лицензионная комиссия, которая будет заниматься приемом экзамена у управляющих организаций, у руководителей, и рассматривать заявление на выдачу или там отзыв лицензии, или выход в суд даже на лишение лицензии.
То есть новость первая.
Новость первая.
Это не новость, собственно, то, что лицензирование будет, об этом говорили в том числе руководители госжилинспекции, которая здесь же и анонсировала у нас в студии, что ну там по умолчанию вот руководители этих самых госжилинспекций регионов, они-то в нее будут входить и будут, видимо, там даже председателями. А новость вторая заключается в том, что теперь уже ее поименный список известен. И я даже знаю, что вы туда, Елена Юрьевна, хотели попасть, планировали, намеревались, обращались, подавали заявку.
Да, мы обращались и подавали заявку.
Ну, не мы, а я, потому что вы персонально это хотели сделать.
Да, ну, то есть от саморегулируемой организации, от общественной организации, ЖКХ «Контроль», мы подали заявку в эту комиссию. В сроки, указанные в постановлении.
Но
так сложилось, что мы не прошли по каким-то причинам. Там самый основной фактор был, конечно, который вызывает, может быть, некое удивление, это не профессиональные знания, а скорость подачи заявления от кандидата, который желает попасть в эту комиссию. То есть кто первый добежал.
То есть там
есть срок подачи.
Дата и время входящее ставится на заявление «Прошу включить меня в состав комиссии». Смотрит время, ага, 15:29, а Котова 15:30. Котову не включаем.
Ну, скорее всего, да, потому что отказ прошел именно по этим пунктам.
Потрясающе, хорошо. Ну и давайте теперь тогда тем хуже им, потому что у нас не так много спикеров публичных на тему ЖКХ. И коль скоро вас туда не ангажировали, я так понимаю, вы теперь будете бдить со стороны. Давайте, что известно про эту комиссию, чем она будет заниматься? Вы сказали, что она будет экзаменовать управляющие организации.
Да, ну то есть она будет активное участие принимать в приеме экзамена. Да, аттестация управляющих, руководителей управляющих организаций и, соответственно, принимать активное, живое, скажем так, самое непосредственное отношение к выдаче лицензии и к ее лишению. Поэтому все эти вопросы будут рассматриваться на комиссии. Список комиссий уже опубликован на сайте Минстроя Пермского края, и туда входят и общественные организации, саморегулируемые, представители саморегулируемых организаций, и депутаты, и то есть она сформирована таким же профессиональным сообществом, да, вот, и, соответственно, серьезная, как бы ответственная работа предстоит в ближайшее время. Единственный момент, и я на сегодня понимаю, что она постоянно действующая, то есть, может быть, можно было бы рассмотреть какие-то вопросы о ротации комиссии, потому что она как бы созывается один раз, и Дальше непонятно, то есть будет какой-то процесс ротации, то есть если человек, например, там, не захочет участвовать в комиссии или наоборот, кто-то хотел бы принять участие там, через год, посмотрев на работу этой комиссии, потому что работа строится на общественных началах.
Что известно о том, во-первых, я еще уточню, тут, когда регалии перечислял в самом начале, не спросил, а вам лично предстоит экзамен?
Мне лично нет, так как я не являюсь руководителем управляющей организации, соответственно, не осуществляю деятельность, связанную с управлением квартирными домами. То есть я все-таки руководитель общественной организации. Но это не говорит о том, что мне неинтересно пройти самой экзамен и попробовать свои силы, знания, потому что на сегодняшний день мы готовим вопросы, которые, то есть ответы на вопросы с ссылками на законодательство, которые заданы для экзамена. То есть в качестве эксперимента, в качестве как бы своего уровня, мне бы, конечно, хотелось бы пройти этот экзамен.
Есть уже этот список, мне это запретить список, не может. Список вопросов. Я так понимаю, что надо же к нему готовиться. Вот на права идешь сдавать, чтобы машину водить, идешь там какие-нибудь порталы, сайт, список тебе выкатывают.
Список вопросов сформирован, он больше 200 вопросов. То есть это где-то примерно 75 страниц занимает. Он сформирован по принципу вопрос и три варианта ответа. То есть тот человек, который получает этот аттестат и сдает этот экзамен, должен будет ответить правильно на какой-то из вариантов ответа. Вот мы сейчас подготовили ответы на все вопросы, которые к экзамену должен сдать руководитель. И не просто подготовили ответ, да, что там пункт А правильный, а именно ссылками на законодательство. То есть где источник ответа на этот вопрос находится, для того, чтобы и управляющие организации себя проверили, и для того, чтобы, может быть, вот со следующей недели мы начинаем такой пробный экзамен, и мы посмотрим не только руководителя управляющей организации, шагнем немножко дальше, мы посмотрим еще несколько специалистов из самой управляющей организации. Может быть, даже привлечем к этому вопросу старших по домам в качестве эксперимента, чтобы все-таки мы все разговаривали на одном языке.
Приходит такой Николай Иванович жаловаться на протечку от соседей, сверху выкладывает удостоверение ветерана, паспорт с местом регистрации, ну, чтобы показать, что вот он вот из того самого дома. И такой бац, аттестат о добровольном прохождении экзамена, и там балл выше, чем у директора той управляющей компании, которая, ну, где-то будет опубликован аттестат, типа там Иванов Петр Михайлович, директор УК благоустройства, сдал экзамен с результатом столько-то баллов. Вообще, вот какие баллы как они числяются? Сколько вопросов? Что известно вообще?
Я так понимаю, 100-бальная система там, то есть можно набрать определенное количество из 100 баллов. То есть на сегодняшний день я знаю, что в Удмуртии руководитель государственной жилищной инспекции набрал 100 баллов. То есть уже как бы коллеги ЖКХ контроля Удмуртии сообщили об этом, очень как бы порадовались этой новости, потому что 21 ноября проходил экзамен всех руководителей жилищных инспекций регионов. То есть они собирались в Москве.
Госпожа Токмакова тоже сдавала экзамен?
Конечно, конечно, все сдавали экзамен, и это... И здесь бы я, наверное, сделала акцент, что из всей лицензионной комиссии этот экзамен сдавал только один человек. То есть это руководитель жилищной инспекции.
То есть вообще не факт, что принимающие экзамены у руководителей управляющих компаний сами будут, ну, хотя бы ответы знать, не то что уж понимать эти ответы.
Ну, у них, наверное, будут подготовленные ответы, но было бы, наверное, интереснее, да, чтобы и на эти вопросы те, кто принимает экзамен, тоже знали ответы.
Что за вопрос? Есть какие-то примеры?
Примеры вопросов, конечно, есть. Давайте посмотрим. Вот, например, работа аварийно-диспетчерской службы осуществляется А. круглосуточно, Б. в соответствии с графиком, согласованным с органом местного самоуправления, В. в соответствии с режимом работы, утвержденным руководителем управляющей организации. То есть вот из трех вариантов нужно выбрать ответ.
Ну, слушайте, ну, понятно, что здесь можно сходу сказать, конечно, круглосуточно, аварийная диспетчерская служба, авария может случиться в любой момент.
Отлично, вы прошли уже один из вопросов. Давайте попробуем вот другой вопрос, 34-й. Какие меры предусмотрены в случае, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение больше 6 месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги?
Ой, подождите, сейчас, секунду, Лена, сейчас мы повторим еще раз вопрос, а ответ получим по ICQ 404-582-017. Друзья, готовы? 404-582-017. Ну, в общем, постоянные пользователи знают. Итак, ICQ, HPR, поехали. Читаем вопрос. Какие меры
предусмотрены в случае, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более 6 месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги? А. Наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие. Б. Наниматель жилого помещения или проживающие совместно с ним члены его семьи по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в служебном порядке без предоставления другого жилого помещения. В. Нанимателю жилого помещения предоставляется субсидия на погашение задолженности. Ответ можно искать в жилищном кодексе. Потому что, ну, скажем так, сократить количество у нас на сегодняшний день законодательства в сфере ЖКХ очень напоминает большую советскую энциклопедию, которую можно выпускать ежегодники. Если вы помните, такая была энциклопедия, как бы была основа, и каждый год добавлялась какая-то информация в те или иные главы. Вот поэтому ЖКХ у нас выглядит примерно так.
Отрубить от сетей, предполагает Дмитрий, или приставам подать заяву. Ну, это Дмитрий писал еще, пока вы вопрос читали. А когда уже ответы начали звучать, думаю, а. Ну, точно не Б. Имеется в виду, что выселять с предоставлением другого жилого помещения. Напомним, что речь идет о нанимателях, то есть жителях неприватизированной квартиры, так называемой муниципальной. Ну, точно не Б, то бишь не выселять без предоставления помещения. А вы знаете правильный ответ?
Да, конечно.
Скажите.
Сейчас?
Да.
Ответ А, правильно, что с предоставлением другого жилого помещения.
Дима,
вам... этот ответ находится в статье 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, который на сегодняшний день действует. Поэтому можно ответ посмотреть именно в этой статье.
Ну, слушайте, вот если так сейчас говорить о том, что появится экзамен какой-то одинаковый, унифицированный, может быть, это в чем-то проще, потому что, вот как сейчас, вот мы вот на соликамских новостях начинаем друг друга поправлять рудник рудника, что такое целик, вы уже тоже, наверное, знаете, да, целик – это отработанная порода. Обалдеть вообще вот этой всей шахтерской терминологии мы опять наедаемся, да, но здесь это точно касается большинства подавляющего людей, и тоже это все по-разному называют, по-разному понимают. Какая-то польза, может быть, будет от этой процедуры?
Это, безусловно, будет польза, поэтому это единый язык общения заказчика услуги и ее исполнителя. То есть, когда все правильно понимают законодательство, не с учетом своего видения или какой-то отклоненной ситуации, а с учетом ссылкой на законодательство, то в этом случае собственники помещения будут разговаривать с теми, у кого они заказывают услуги, на одном языке. То есть это унифицированный язык для всех, и для собственников, и для нанимателей, и для управляющих организаций, ну и, естественно, для подрядных организаций, которые там непосредственными исполнителями являются. Вообще идея на самом деле сама по себе хорошая. То есть кто-то пытался проводить сертификацию по ISO 9001, у нас проходит сертификация уже больше 3 лет. То есть мы приводим процессы внутри управляющих организаций. Ведь когда они жилищный кодекс создал такую форму управления, не было никаких методик, да, как это сделать. То есть все шли, каждый шел своим путем. Да, и объединяя практики на федеральном уровне, мы уже увидели, что нам интересно общаться с активной частью населения, то есть общественностью, создать совет дома, который мог бы заниматься непосредственным управлением и помогать, да, в решении каких-то задач. Вот. И сейчас мы переходим к этапу, скажем так, стандартизации, наверное, понимания жилищного законодательства на сегодняшний день. Потому что то количество нормативных документов, которые выходят, собственник, занимающийся, ну, например, будучи учителем в школе или врачом, у него просто физически нет времени все перечитывать, что выходит нового в этой сфере. Поэтому этот экзамен будет неким пособием и для каждого собственника.
Будет ли сейчас очень модно и популярно стало, соответственно, различного рода интерактивное прохождение подобных экзаменов? Будет ли это у вас? Я спрошу, ответьте за себя. У вас будет что-то похожее?
Обязательно мы это сделаем. Мы сейчас подготовили, мы давно готовимся к процессу лицензирования и принимали непосредственно участие даже в вопросах, когда они формировались, потому что это в Москве вопросы формировали и на кафедре экономики и недвижимости при Академии госслужбы. И сейчас эти вопросы, конечно, они нам большинство случаев знакомы. И мы будем не просто интерактив, мы будем и собственников привлекать к этому моменту, чтобы они для себя, как памятку, видели, ну, правильное направление, да, в решении своих там ежедневных проблем.
14 часов 24 минуты. Елена Юрьевна Котова. Мы обсуждаем лицензирование управляющей компании. Ну и сейчас уйдем на минутку рекламы, а после, я думаю, переключимся на тот аспект, каким будет рынок управляющих компаний, каким он является сейчас и каким должен стать после прохождения этого очередного этапа реформы. Оставайтесь на эхе.
Реклама.
Существуют ли экологичные моющие средства?
Что такое зеленый офис?
На эти и другие вопросы ответим в программе «Экология повседневности».
Во вторник и четверг в 9.55 и 16.50.
Реклама на «Эхе Перми» 261-80-09. «Эхо Перми».
«Коммуналка».
14 часов 25 минут. Слушатели спрашивают, а что ПСК? ПСК ведь уже сказала, что нет аварии на Гайве, что это у них плановые работы. Да, действительно, эта новость звучала в эфире, друзья. В общем, внимательно следите за новостями. Отключение отопления на Гайве. МЧС сказала, что это авария, а ПСК говорит, да нет, мы просто там неделю назад была авария, мы увидели еще одно худое место и решили его планово починить. Вроде как всех оповестили. А в администрации района говорят, нет, была телеграмма об аварийном отключении. Ну, в общем, там как-то все так, вроде, ну, ничего фатального. А то им сейчас сказала, затыкайте окна, двери, берегите тепло. Всех напугало. Ну, в общем, ладно, как-то все это так. Как-то это все так. Лена Юрьевна, давайте как бы вот сейчас попробуем обозначить некоторую предшествующую, линию предшествующих событий. Управляющие компании, вот как массовое явление такое, повсеместное, из ЖЭКов, МЭПов, ЖРЭУ, МЭУ и всех вот этих прочих муниципальных, коммунальных образований стали появляться с принятием жилищного кодекса. Он в 2004 году был принят, а вступил в действие в 2005. И вот тогда бывшие начальники ДЭЗов и всяких вот прочих этих аббревиатур вдруг стали именоваться бизнесменами, руководителями, директорами управляющих организаций. Потом был, наверное, ну, во-первых, это так, да?
Это так, да,
это конечно. Так. Потом был целый этап, они ели, ну, вы, давайте это к вашему цеху.
Нет, давайте
мы... Ели друг друга, поглощали, спорили, бодались, расходились бортами, говорили о
том... Я, наверное, в этом моменте уточню, потому что у нас конфликтов с управляющими компаниями не было. В рамках ассоциации управляющих компаний не было никогда. То есть были какие-то моменты, которые нужно было просто вместе с собственниками принять компромиссное решение.
Не, ну, внутри-то ассоциации, может, у вас и не было конфликтов, там вы вроде как, пусть не братья, сестры, но хотя бы родственники.
Зачастую воевали с нами, мы никогда не выходили на тропу.
Давайте город Пермь очертим вот того момента, может быть, начала, да, момента появления, да, массовой управляющей компании, ну, давайте, 5-й, 6-й, 7-й года. Было несколько групп управляющих компаний, которыми руководили в основном бывшие чиновники ЖКХшные. Можно? Это справедливый тезис?
Ну, не знаю, то есть частично да. Часть управляющих компаний действительно были созданы. Ведь когда происходит процесс услуги, которая была государственной, там были определенные специалисты. И когда мы, такое модное слово аутсорсинг, да, или там переход в рынок, эти специалисты, они же больше-то как бы ни в какой сфере не работали. То есть, соответственно, они были вынуждены, так их сокращали из ДЭЗов, МУПов, они создавали управляющие компании. Но и одновременно с этим пришли люди, которые просто были в бизнесе. То есть они занимались кто-то оценкой недвижимости, кто-то строительством, кто-то просто купля-продажей недвижимости. И пришли просто люди, которые решили посмотреть, как бы все новое привлекает в любом случае бизнесменов. Предприниматель.
Следующим этапом попыток наведения какого-то порядка стало, наверное, как раз-таки возникновение различного рода ассоциаций.
Это была вынужденная мера, потому что когда собирались управляющие компании и когда начали появляться невозможные к решению проблемы самостоятельно одной управляющей компании, тогда они стали объединяться, и появилось там таких два объединения, да. То есть
В Перми. Ассоциация, да. Управляющих компаний.
Ассоциация управляющих компаний. И они сейчас как-то еще по-другому называются. Саморегулируемая организация, которая вот тоже в сфере управления многоквартирными домами.
Следующим этапом можно назвать...
Процесс уже... саморегулирования.
Саморегулирование. Это был отчасти законодательный, отчасти, наверное, запрос снизу. Об этом этапе чуть после. Сейчас московские новости. Мы тут передержались рекламой. Сейчас московские новости, потом вернемся. Елена Юрьевна Котова, эксперт в области ЖКХ, у нас сегодня в коммуналке.
Коммуналка.
14.33, это «Коммуналка», Юрий Бобров. Здравствуйте тем, кто присоединился только что. Елена Котова, руководитель Ассоциации управляющих компаний и руководитель некоммерческого проекта «ЖКХ Контроль». Поговорили мы о том, что создана таки группа, которая будет заниматься, группа экспертов, которая будет заниматься приемом экзамена у руководителей управляющих компаний на право получения лицензии. А затем ударились в историю о том, как появились управляющие компании, о том, как постепенно они начали объединяться в ассоциации, а затем возник вопрос саморегулирования для того, чтобы быть на... Зачем надо было вступать в эти СРО?
Во-первых, это СРО надо было создать сначала, потому что это тоже определенный процесс, который нужно пройти. Саморегулирование, если многие, например, там оценщики, да, были созданы от как бы федерального центра, то ЖКХ – это, наверное, единственная сфера, которая была заинтересована и создана, наоборот, с земли. То есть сначала управляющие организации объединились.
Сначала вы кучками сами объединились.
Да, и все это носит абсолютно добровольный характер. То есть не обязательно. Некоторые, допустим, строители, пока не стало обязательным саморегулирование, они не создавали эти группы. Или оценщики то же самое, да, то есть были какие-то ассоциации такие небольшие. А вот именно в сфере ЖКХ очень быстро пошел процесс объединения именно управляющих организаций в СРО, и потом уже как бы регистрация саморегулируемых
Может
организаций.
Может быть, это потому, что вы были в жестком все-таки рынке?
Мы были в новой реформе, которая была непонятна никому, потому что она была запущена, понимаете, как броуновское движение. То есть вся страна летала и искала свой путь, понимаете? Кроме, наверное, Москвы, и, может быть, мы из-за этого видим диссонанс, да, потому что в Москве до сих пор существует огромное количество государственных, муниципальных и так далее управляющих организаций. И поэтому те, кто проживает в Москве и создают законодательство,
да, совершенно не понимают.
Они не то что не понимают, они просто не знают, что происходит в регионах. То есть мы выступили здесь как некими пилотными проектами или там подопытными проектами, да,
Отлично. На которых... СРО добровольное, большая, наверное, в него часть так или иначе включилась в этот процесс, какая-то часть не вошла, и все-таки возник, теперь, так понимаю, уже все-таки сверху момент, да, вот этой еще одного витка реформы проведения лицензирования. Теперь без лицензии работать нельзя, а лицензию надо получить, сдавая в том числе экзамен, ее можно потерять. Чем это обосновано? Чем это вызвано все-таки?
Здесь вызвано... Я думаю, что здесь государство хочет, конечно, как бы эту сферу отрегулировать, потому что сначала разогнали волну «приходите к нам, жалуйтесь», а как, и начали решать вопрос как бы через там, управляющую компанию. То есть нам проще написать президенту жалобу, нежели зайти в свою управляющую компанию, попытаться свой вопрос решить. И получилось так, что огромное количество органов государственной власти были задействованы в процессе
обслуживания жалоб.
Обслуживания жалоб и жилого фонда. Ведь мы всегда так говорим, вот акция пошла, приходите, звоните. Люди чики звонят, но ведь градация жалоб тоже должна происходить. Потому что если человек не обращался в управляющую организацию, да, и никаким образом не известил ее об этом, да, об этой своей проблеме, то, конечно, там через жилинспекцию для него это просто как бы получится в два раза дороже. Потому что жилинспекция придет, выяснит, например, да, выявит что-то, выпишет штраф и, по сути, со средств там, собственника деньги пополнит бюджет.
Да, это известно.
Понимаете?
Штука.
Известная штука, но каждый как бы борется за свою клиентскую базу, и жилищная инспекция государства тоже пополнять-то казну надо, как бы раз такое количество у нас контролирующих органов. Мы даже вот в рамках ЖКХ-контроля выстраиваем работу на уровне, наверное, больше медиации, когда мы берем проблему и начинаем ее пошагово решать. Не всегда она решается положительно, не всегда как бы, ну, разные бывают ситуации. Но в основном мы снижаем уровень конфликтности между людьми. От того, придет это письмо из приемной там президента или от губернатора спустится. Ведь нужно понимать, что кому бы ты ни написал, в управляющую компанию просто оно придет там через 30, 60 и 90 дней. Да, ну, в зависимости, ну, да, как далеко количество инстанций, да, они будут соблюдать свои сроки и перенаправлять это письмо обратно. Поэтому для собственников, конечно, это полезно больше общаться с управляющей компанией. Для собственников, наверное, будет полезно, ведь у нас общий тренд, что управляющие компании вот такие вот неграмотные, такие вот ничего не знающие, и я думаю, что вот эта аттестация...
Бесконтрольные хапуги. Давайте уж называть вещи своими именами.
Ну да, негодяи. Вот, то есть это общий тренд, да, и, наверное, мы покажем, что все-таки управляющие организации в большинстве своем знают отрасль, могут сдать экзамен, да, и понимают, чем они занимаются в рамках управления.
Ну,
знают,
давайте, экзамен-то сдать, это просто вопрос того, что, во-первых, директором может быть вполне себе ЗИЦ-председатель, который просто грамотный товарищ, у которого ЕГЭ на 100 баллов, и вот он тут пошел еще на 100 баллов, сдал экзамен директора. Другое вопрос, что в тюрьме ему сидеть придется, если что. Мы тут, когда историю реформации управляющей компании обсуждали, мы еще забыли сказать о том пункте, что бывшие ЖКХ-шные чиновники стали директорами управляющей компании, но ведь многие из них еще и в тюрьму успели сесть.
Ну, кто-то уже успел выйти. Вот. Но здесь, понимаете, как бы нельзя сказать, вот нет такой сферы, где 100% успешный бизнес. Или там нет недобросовестных. Даже возьмем, не знаю, там свадебные салоны. Мы не можем сказать, что все 100% свадебных салонов прибыльные, успешные, прекрасно себя чувствуют. Кто-то, наверное, там платьишко где-то не так шьет. Какой-то процент всегда есть. Ну, здесь уже потребитель выбирает, хочет он общаться с этой компанией или нет. И процентов 10-15 это, ну, такие... оборотные объемы, когда они уходят с рынка. Да?
10-15% управляющих компаний не получат лицензию, потеряют лицензию, уйдут с рынка. Это ваш прогноз?
Ну, я думаю, что какой-то процент будет. Ну, до 10 точно он будет. Может быть, они не уйдут с рынка, может быть... Ведь, понимаете, сфера ЖКХ, она живая сфера. Это не с 9 до 18, это 24 часа в сутки. И собственники точно так же. То есть они постоянно совершенствуются, постоянно следят за законодательством, иногда занимают позицию. Вот сейчас я слышу ситуацию, когда ТСЖ хотят, например, заключать договор с управляющей организацией.
На управление или на обслуживание?
На управление, где-то на управление, где-то на обслуживание. Просто сейчас такое количество форм появилось в связи, может быть, с нечеткостью федерального законодательства, получилось безумное количество форм управления, соуправления, обслуживания-управления. Вот. Но некоторые собственники выбирают для себя удобные. Кто-то прямо заключает договор на полное управление, кто-то заключает договор на обслуживание. Да?
При созданном ТСЖ.
При созданном ТСЖ, аспект. Да. Mm-hmm. То есть, соответственно, кто-то контролирует деньги самостоятельно через ТСЖ, кто-то даже и эту функцию доверяет управляющей организации. Здесь уже все зависит. Эта сфера очень тонкая, личностным отношением. В том числе к директору, в том числе ко всем сотрудникам, специалистам, которые работают на участках.
В связи с тем, что появляется риск отзыва лицензии, и, соответственно, дамокловым мечом будет висеть над жилищным фондом, и для вас, как над частью бизнеса, а это бизнес, будет висеть, получается, дамокловым мечом создаваемые муниципальные управляющие компании, которые как бы вот эти бесхозные дома, во всяком случае, временно будут забирать под обслуживание.
Ну, давайте так. Во-первых, у собственников есть право, даже если жилищная инспекция приняла решение. Конфликты в домах всегда есть, угу. будут и были, и никуда от этого не деться. Если жилищная инспекция приняла решение там, лишить лицензии, то собственники дома, совет дома, могут выступить в защиту своей управляющей организации, если их устраивает. И сейчас такие примеры
подождите,
есть.
Подождите, все, лицензия. Я очень вас люблю, управляющая компания
благоустройства. Лицензии можно лишить только в суде. То есть, и, соответственно, мнение собственников того или иного дома, естественно, будет судом услышано.
Понятно, как оно будет услышано? Механизм этого
услышивания? Механизм это мы увидим только в судебной практике. К сожалению, в этой сфере только таким образом. Все
что делать выравнивается. Туда? Майданом туда идти или коллективное письмо, или достаточно старшего по дому? Чего? Вот хотя бы границы, понятно?
Здесь я думаю, что будут решения собственников, решения общих собраний собственников, чтобы это были не единичные случаи, и, соответственно, как бы представитель, который будет выходить.
Что это как отзыв третьих лиц, просим не отзывать лицензию, потому что мы довольны?
Да, это предусмотрено вот в законе о лицензировании. Этот момент предусмотрен защитой управляющих организаций. Именно собственниками. Потому что мы эту практику уже видим, даже когда рассматриваются жалобы собственников, как это происходит. Человек не платит, управляющая компания подает там в суд, например, да, объясняет, там, звонит, просит оплатить. Человек злится, подает заявление, там, какую-нибудь жалобу. И у нас были случаи, когда в жилищную инспекцию, в защиту управляющей компании приходили старшие по домам или там совет дома, чтобы защитить управляющую компанию. Это не как сказать, не общая практика, да, это, конечно, небольшой процент, но такая практика уже на сегодняшний день существует.
И все-таки вот добивая, может быть, в последнюю минутку муниципальной управляющей компании, я так понимаю, что
это
уже решение
конкурент.
Есть. Не конкурент.
Нет, это не конкурент. Мы это проходили, это уже третий, наверное, заход с муниципальной управляющей компанией. Это не конкурент.
И здесь не будет попыток переделов рынка через нее.
Понимаете, у нас, давайте так, у нас образование никаким образом не подготовлено для того, чтобы научить новых. Все базируется на некоторых старых специалистов советских времен обученных. Это огромная проблема, она больше, чем лицензирование на самом деле. Потому что специалисты учатся на реальных вещах и практически в поле. Меняются системы, меняются как бы подходы. Но образовательное учреждение или государственного заказа на обучение таких людей нет. И, соответственно, с горем пополам вообще эту профессию внесли в квалификационный справочник. Ушло 8 лет.
Эту профессию директор управляющей компании?
Да, управляющий недвижимостью, угу. Да. Потому что это очень необходимая вещь и для собственников. И, понимаете, как бы даже любой... Найти государственное... Чтобы был государственный заказ на обучение таких специалистов. Понимаете, есть врач, да, у него есть программа обучения, а сейчас все, как бы, по сути, самородки. То есть, и здесь очень важный момент, который бы я оставила, может быть, для будущего обсуждения. Хорошо, мы пролицензируем тех, кто есть, а как выйдут на рынок, допустим, молодое поколение, через год-два захотят выйти?
Та молодая шпана, что сотрет вас с лица земли. Елена Юрьевна Котова. Мы говорили о лицензировании управляющей компании. Друзья, спасибо. Это была «Коммуналка». Юрий Бобров, Женя Романов готовятся с местными новостями. Пока.